Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мультипликация и политика. Как премьер Путин встретился с мультипликаторами? Почему российская мультипликация не становится индустрией? Кого воспитывают современные мультфильмы? И вообще, как она связана с политикой? Вот сегодня мы будем разговаривать с легендарным практическим режиссером Гарри Яковлевичем Бардином. Вы его знаете по разным мультфильмам. От «Серого волка» и «Красная шапочка», от «Кота в сапогах», от корабля.
«Летучий корабль».
От «Летучего корабля», да, это такая традиционная картина. Лауреата российских международных конкурсов, «Золотой пальмовой ветви» в Каннах за «Чучу».
И «Пятник».
И «Пятник», лауреата государственной премии, в общем, не буду все перечислять. И последняя работа 2010 года, «Гадкий утенок». Не знаю, кто не видел, обязательно посмотрите. Желательно на экране, но, по-моему, уже в прокате его нет. Этом мы поговорим, да. Но хотя бы купите на DVD и уж точно покажите детям. «Вечная история» с музыкой Чайковского, оказался Андерсон просто потрясающе соединим. Но об этом мы еще поговорим. Вы присоединяйтесь.
А можно я поздороваюсь?
Да. Давайте.
Добрый вечер.
Да, я уже подумала, что мы уже и так поздоровались.
Хотя легендарный, но здороваться.
Но легендарно здороваться надо, да. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот начнем все-таки с политики. Чего это вдруг премьер к вам пожаловал?
Нет, это мы к нему пожаловали.
Вы к нему пожаловали? Тогда рассказывайте.
Мы к нему пожаловали. Сначала было письмо.
Так.
Сначала было слово, да? Вот написали письмо Нарштейн, Назаров, Крыжановский и Лёля Шварцман. Предложили мне его тоже подписать, и я его не стал подписывать, потому как посчитал это глупостью.
Всё, что опять очередное письмо.
Да, все, что сделано у нас в мультипликации, сделано с позволения и при участии правительства. И жаловаться главе правительства на содеянное правительство мне казалось не очень умно. Я не подписал. Но, тем не менее, когда Путин отреагировал на это письмо, то меня позвали. И я, хотя и не подписывал, но пришел и, естественно, участвовал в этом разговоре. Ну, другое дело, что разговор получился довольно подробный. 2,5 часа мы сидели, разговаривали о наших бедах. Сначала это была затравка «Союзмультфильм», как место разложения, коматозное состояние студии.
Он как-то очень грубо отреагировал, я имею в виду премьер Путин, что это как контора рога и копыта.
Ну да, там поселилось такое общество по коллекции мультфильмов, которое, значит, торговало и должно было давать на производство. Оно как бы не давало.
А куда деньги-то шли?
Это не ко мне.
Это понятно.
Да.
Но при премьере тоже не выяснилось, как я поняла.
Нет, ясно было, что это абсолютно ненужная функция. Рудимент этот отсекли в тот же день, во время разговора. И люди, которые за это отвечали, они во время разговора даже не предполагали, что они уже никто. Это так. Потом возникла такая ситуация. Надо восстановить бренд «Союзмультфильма» и под этим брендом делать учебное заведение, что необходимо, безусловно, потому что «Союзмультфильм» возродить сегодня невозможно. Тогда было 600 человек, в лучшие времена, сейчас 6. Для кого возрождать? Не для кого. Да?
То есть это 6 в штате?
В штате, а больше никого, да?
Ну, там эти кого-то... 6 кто? Да, присматривают за помещением?
Видимо? Ну, наверное, бухгалтер, да, 6 человек, да, администрация. Значит, вопрос, для кого это восстанавливать? Вот тогда возникла учебный центр на базе «Союзмультфильма». Мне очень понравилось такое. Вообще, бренды «Союзмультфильма» растащили что-то 8 или 10 организаций. Они тоже «Союзмультфильм». И когда сказали, у нас еще 8... Ну, это мы...
То есть их больше не будет?
Их больше не будет, да. Хотя
так
они...
хорошо, когда премьер приходит, 2,5 часа, и смотрите, там 20 лет ничего не решалось,
да,
и быстренько
все решилось, да? Вот, ну и дальше говорили о том, что учебная база, дальше пошла речь о том, что центр российской анимации, чтобы это был и музей, и показ, и ну, все, чтобы это было и фонд, там, и архив, и многое-много чего интересного, что таких музеев, в принципе, в Корее 40.
В Китае что-то...
В Китае тоже много. У нас ни одного. Ну, в общем, и это решили. Дальше говорили про прокат. Про прокат, про финансирование. И вот тут мы поучаствовали. Ну, Нарштейн говорил об учебной базе. Когда до меня дошла очередь, я заговорил о прокате. И это была...
Я так понимаю, что и деньги дали.
Да, это в конце нашей встречи нас порадовал премьер, что сказал, 500 миллионов рублей в этом году будет на проект
мультипликацию. Независимо от союзов, кинематографистов,
да,
тех других,
да.
Только на мультипликацию.
Только на мультипликацию.
А сколько, вы вот говорите, союз мультфильмов было 600, вас сейчас сколько? Понимаете,
про себя? Ну, так. Аня, вот. Я вообще к союзу мультфильма никакого отношения.
Нет. Ну, раньше, ну, все-таки 600 человек работало.
Работало.
Да? Вот сейчас сколько вот вас,
ну, по всей Москве, России, как?
Ну, про
Петербурге?
По России.
Не знаю, но у нас штучные профессии, нас немного. Нас немного. На парад на Красной площади не наберется. Нет, нас мало.
Но вот Нарштейн, кажется, говорил о том, что нужна какая-то ассоциация из вас. То есть вы даже не очень понимаете, сколько вас, как вас соединять.
И это тоже. То есть пришли молодые люди, мультипликацию, но пришли через компьютерные программы, не имея хорошей школы. И это мультипликатор вообще, эта профессия такая уникальная. Она требует очень большой подготовки, глубокой подготовки, потому что она включает в себя. И он и художник, он и актер. Он и должен быть и с юмором, он должен быть хорошо двигаться, потому что он через себя пропускает,
должен
ощутить себя, да, но он должен быть еще и художником, если он плоская рисованная мультипликация, он должен быть и скульптором, если он занимается пластилином, но он должен быть просто художником, чтобы чувствовать композицию кадра и прочее, прочее. Очень конгломерат разных профессий. И у нас учились 2 года, были курсы в советские времена, а потом они добирали 8 лет в процессе работы, добирали до, как бы, до заслуженных артистов республики. Это я шучу, никаких у них званий не было, но до профессии высокого класса.
Ну, хорошо, 100 хотя бы у вас есть в России?
Больше.
Все-таки больше.
Больше, да.
Хорошо, толк-то будет после встречи, или это все-таки такая предвыборная история? У вас вот ощущение какое? Аня, вы человек,
вы задаете вопрос, ну, на уровне есть Бог или нет? Ну как, будет толк?
Ну, вот есть же ощущение, да? Вот,
Была уверенность и какая-то надежность в том, что говорил Путин, что будет так-то, так-то, так-то. И в тот момент, пока я сидел там, я верил. Я вышел и подумал. Ну, многое чего он говорил, но не все выполнено. Ну, посмотрим, может быть, мультипликация – это отдельная, вот как бы, вот
То есть
оазис.
Вы как Буш, в глаза заглянули, вот пока в глаза смотрели,
да,
все хорошо.
Да, да.
Потом неясно, да, история умалчивает.
Ну, посмотрим. Понимаете, я поживший человек. Я не верил, когда в 80-м году будет торжество коммунизма. Я тогда уже не верил, хотя был очень молодым. А уж сейчас-то тем более не поверю. А вот такие, ну, как бы...
Вы сейчас в торжество чего не верите, скажите? Коммунизму понятно.
Вот дозированная справедливость в отдельно взятой отрасли. Вот так я бы сформулировал.
Ну, в общем, это да. Это
потому что что-то везде все несправедливо, а в одной отрасли будет все хорошо. Вот это меня повергает сомнению.
Гарри Бардин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Создаст ли голландский парламент прецедент преследования российских чиновников, виновных в судебном произволе? В эфире обозреватель журнала «Нью Таймс» Зоя Светова.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Гарри Бартин сегодня мой гость, и мы говорим о том, как связана мультипликация и политика, потому что Владимир Путин навестил российских, вернее, они ходили к нему.
Мы ходили в Белый дом, да.
Извините.
Прошли две проверки контроля, прошли,
ну, да.
Сели, все расписано, кто где сидит, поговорили.
Разошлись.
Разошлись.
Да. Ну да, собственно, ему некуда вам прийти. Вот к вам, если бы он захотел.
Ну, в общем, да. В Дом кино этого... Я не член Союза кинематографистов, и туда нельзя.
Ну да.
Дома у меня, квартира маленькая.
Маленькая, да.
Да.
Ну, хорошо.
Туда охрана не поместится.
Не поместится. В связи, я думаю, в том числе и с «Гадким утенком», Путин произнес там замечательную фразу, что мультфильмы заменяют десятки талантливых педагогов и заставляют, вернее, закладывают фундаментальные основы в сознании мировоззрения детей. Трудно не согласиться, все очевидно, но вот у вас есть представление, почему все-таки при всем том, что и киноиндустрия развивается, я уж не говорю о телевидении, с мультипликацией все время, помимо государства, не получалось? Потому что она не формат, или потому что проблема проката еще более сложная, чем для другого типа кино или телевизионной продукции. То ли потому, что телевидение не так работает с вами, хотя сельяновские вот эти вот большие мультфильмы показывают там, и,
да,
скажем, проект «Смешариков» идет, да, как именно проект, как цикл. Почему это? Почему вот все время никак не выстрелит?
Ну, телевидение бы право, что нам говорят, что мы не формат, но там есть такое, по законам средств массовой информации, они обязаны определенный процент вещания отдавать детям, да, не прерывая рекламой. Что такое не прерывать рекламой свое вещание? Но это все равно, что вас лишить свободы. Радио «Свобода» лишить свободы, да? Это их лишить рекламы. Значит, они тогда пускают детские программы в 6:30 утра, да? Вроде формально выполнили, да? А рекламу в это время не дают. А никто ее не смотрит, да и дети не смотрят. В общем, все как нормально. Они выполняют свое, и они отчитываются. Показали? Показали. Значит, туда нам ходу нет. Кроме этого, когда-то, я напомнил, у нас мы выплеснули с водой ребенка. В советские времена у нас были специализированные кинотеатры и были показы, такие сборники короткого метра. Сборник короткого метра. И тогда показывали самые разные мультфильмы.
Да, я помню, там один кукольный, какой-нибудь там карусель, рисованный.
Да, один армянский, другой украинский, да. Третий эстонский. И как бы мы были в курсе, что делали наши товарищи в ближнем зарубежье теперь, но это было. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. И я говорил еще Путину о том, что мы сильны не длинным метром, не вот полнометражными фильмами. Хотя у нас был опыт и очень удачный, и «Снежная королева», и «Конёк-горбунок», это были замечательные фильмы, но при этом мультипликация сильна своей метафорой, лаконизмом, умением в коротком метре рассказать об очень многом, да? То есть взять там «Остров», «Хитрука», «Жил-был пес» Назарова, да? «Ёжик в тумане», «Журавль и цапля». Это все короткие фильмы.
«Винни-Пух».
«Винни-Пух», естественно. Mm-hmm. Это чуть подлиннее, да? Но все равно это короткий, да, метр, да? Это делалось очень талантливо. Где это сейчас можно увидеть? Нигде. Нигде. И получается, что короткий метр делают в основном вот доброхоты, энтузиасты и те, которые входят в мультипликацию. И они крутятся на фестивальных орбитах, не доходя до зрителя. То есть зрителю это недоступно. И мы делаем в песок, в холостую. Вот как с этим быть? Что с этим делать? Потому что не каждому дано делать полный метр. Ну, это правда, потому что все режиссеры, но кто-то делает «Войну и мир», а кто-то все-таки делает какой-то локальный сюжет, да, и очень неплохой, там, «Три топлина плющихи», да, замечательно.
Абсолютно.
Да, и каждому свое. Значит, что с этим, как с этим быть? Я говорил о том, что бюджеты у нас, конечно, занижены, очень занижены. и говорил о том, что доля мультипликаторов такова. Вот, с одной стороны, спасибо Министерству культуры, что помогает, безусловно, и без него мы загнулись, потому что мы прибыли не получаем никакой от своих фильмов ни на телевидении, ни в кино.
Ну, и это, в принципе, невозможно.
Аня, я вам скажу, вот я одну фирму я нашел, которая согласилась прокатывать «Гадко бычонку», да?
Да.
Я доверился им, ну, естественно, по договору.
И копий они... ведь было очень прилично, почти 120, по-моему.
Да, 117 копий. Mm-hmm. Помогло Министерство культуры, помощь, да, прокат. Они не вложили ни копейки в рекламу. Дальше, я не знаю, сколько они заработали, отчеты были туманные, потому что я их поймал на том, что я был на этом сеансе, и полный зал. Они написали 5 человек. Когда я сказал, ребята, как 5 человек? А, все, мы эту девочку уволили, а других девочек оставили. Но потом они просто, они ушли в несознанку, они не отвечали на звонки, переоформили фирму в другую фирму, и где копии, где деньги, Зин? Все, все ушло в песок.
Вот. И судиться бессмысленно. А не с кем.
Не с кем.
Тоже рога не тряпы достать.
Да, я звоню «Союзвидео», DVD, выпустили они. Выпустили, и я у них взял, я им отдал права за деньги для того, чтобы закончить картину. Значит, я жду, когда перейдет барьер вот той суммы, которую они дали, и что-то от них получить. У них та же история. У них на складах России лежат на сумму 10 миллионов рублей, 11 миллионов рублей, и эти фирмы переоформляются и уходят опять-таки в песок. Это общая тенденция. Получается, как бы бандитизм на всех уровнях.
Да. Вот мне, кстати, я, правда, не знаю тогда, а вы все это Путину сказали?
Да.
И что? Вы слушали?
Ну, для этого нужна следующая встреча.
Да. Хорошо. Вот Анатолий Прохоров, создатель «Смешариков», рассказывал мне о китайской индустрии, но вы, вероятно, тоже об этом знаете. Я просто скажу слушателям, что в прошлом или в позапрошлом году 70 тысяч аниматоров выпустили. Ну, мы, конечно, понятно, да. Территории, население, да. Но все равно 70 тысяч аниматоров выпустили из разных школ, вузов там и так далее. Бюджеты какие-то фантастические. На картине обычно вот такой полнометражный, например, с утенком, работает там до 70 человек. То есть, видимо, вот
это
каждый...
мало.
Больше даже,
больше,
да?
Больше, конечно.
Но в любом случае... И очень активно развивается вся эта сфера. А как вам кажется, это все-таки связано с пониманием чего, что мультипликация дает государству, и может ли она без государства выжить?
Должна. Потому что вот коммерческая мультипликация, то, к которой имеет отношение Прохоров, со смешариками, она может существовать сама по себе. И толчок дали, дальше вот так называемый мерчендайзинг, все эти майки,
дополнительные
дела, которые дают
Second Life,
им...
вторая жизнь, которая
вторая
переходит...
Да, она переходит на следующие проекты. И вот это вот такое вот идет, они сами себя подпитывают. Но авторская, вот то, что называется видом искусства, анимация, она другое отношение к ней нужно. Ее нужно поддерживать как вид искусства. Иначе она вымрет, потому что ее нигде не показывают, и мы существуем, я себя причисляю, извините, к этой, да, мы существуем, да, от производства, ну, только от производства, потому что пока мы снимаем, мы получаем деньги. Мы кончили снимать, все, денег нет. Я с прошлого июля прошлого года людям, вот называется, ни себе, ни людям, я не плачу зарплату.
А сколько на «Гадком утёнке» работало людей?
25 человек. 25 человек. Ну, я не досказал такую историю. Угу. Я Путина рассмешил тем, что я сказал, что по расписанию Министерства культуры, есть штатное расписание, что, помогая нам, они предписывают нам платить определенные зарплаты. Мне, по моему статусу руководителя, полагается 10 тысяч рублей. Соответственно, моим коллегам меньше, да? Но что меня роднит с Федерико Феллини? Я получаю на руки 8,5.
после налогов.
У вас такое же чувство юмора, как у Владимира Владимировича.
Ну, понятно.
Спасибо.
То есть он приблизительно, он сказал то же самое.
Нет, он засмеялся, как и вы.
Да. Ну, он во всяком случае, наверное, понял, что это даже можно только либо засмеяться, либо зарыдать.
Ну да, но вы можете смеяться, а глава правительства, который довел нас до этого состояния, как бы не имеет права на смех. Я ему сказал, что из всех сидящих там, а там сидели Андрей Коржановский, там Наташа Орлова, Лёля Шварцман, Юра Нарштейн, Эдик Назаров, ну и ваш покорный слуга, что я сказал, ни у кого из них нет ни дач, ни лимузинов. И у хитрука, которому 94 года, и который сидит в жаркой квартире, рассказал Юра Нарштейн, и у него он не заработал ни на дачу, ни на кустик. И мы тоже влачим, соответственно, нищенское существование, хотя вклад наш, мы надеемся, в советскую культуру и в российскую в том числе, достаточно высок. Как бы несоразмерно наш вклад и наша жизнь.
Да.
Да. Что-то мы о грустном. Аня, давайте переводите на другие рельсы.
На другие рельсы. Не-не-не. Все-таки давайте закончим с премьером, потому что, ну так вот, мы сегодня перед эфиром с вами вспомнили про поэта и гражданина.
Да.
Ну, логично, потому что премьера сегодня вспоминали в этих стихах про немытую Россию.
Да.
Как вы думаете... Ну, просто как вам кажется, он смотрит этот проект? Вот вы на него посмотрели, на человека с глазами, с лицом, это... которое разглаживают, который тоже выглядит уже таким некоторым образом кукольным. Это я говорю, не вы.
Понятно.
А на экране, да. Вот как вы думаете, он смотрит?
Смотрит. Такой? Смотрит. Отслеживает. Не смотрит, а отслеживает.
Выразительно. Гарри Бардин, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, и вы присоединитесь к нашему разговору. А 22 часа в эфире программы «Продолжительность жизни» собеседник Михаил Соколов, профессор Франтишек Янух, известный чешский общественный деятель, физик и писатель, друг Андрея Дмитриевича Сахарова, создатель фонда «Хартия-77», рассказывает о диссидентах и Чехословакии после 68 года.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, где скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом заявил официальный представитель комитета Владимир Маркин. России и НАТО не удается достичь согласия по предложенному Москвой секториальному подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам заседания Совета России и НАТО в Сочи. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. Мосгорсуд в ходе начавшихся сегодня предварительных слушаний удовлетворил соответствующее ходатайство главного обвиняемого, уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова. В разных городах Белоруссии проходят суды над участниками акции молчаливого протеста, прошедших 3 июля в День независимости. Только в Минске были задержаны свыше 200 человек, столько же в регионах. Президент ЮАР Джейкоб Зума передал российской стороне и руководству НАТО предложение по урегулированию конфликта в Ливии, одобренное на саммите Африканского союза. В Пакистане, недалеко от афганской границы, началась новая военная операция против боевиков, на этот раз в долине Курам. В Сирии по меньшей мере 6 человек были ранены при танковом обстреле деревни Кфарума на северо-западе страны. Правительственные войска пытаются подавить там акции протеста. Французская соцпартия считает маловероятным выдвижение на пост президента страны кандидатуру Доминика Стросс-Кана.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем говорить о мультипликации политики, о том, почему Путин встретился с российскими аниматорами, почему российская мультипликация не становится индустрией. Сегодня мой гость – известный режиссер Гарри Бардин. Вы его знаете по разным фильмам, от «Чучи» до «Летучего корабля», от его знаменитой философской трилогии из разных материалов. Я больше всего там люблю «Адажио». Ну и вот «Гадкий утенок», который вышел в прокат в этом году, но широкого проката не имел, поэтому те, кто не видел, не поленитесь, удовольствие получите, купите диски. Вот я тут занимаюсь
Это не реклама, потому что я с этого все равно ничего не получил.
Разумеется.
Но хоть люди посмотрят.
Да. Безусловно. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 220 12. Ну, вот с Путиным мы завершаем. Слава богу, что он
переходим
к Медведеву. Просто я думаю, что хорошо, что Путин не попросил в обмен на 500 миллионов, да?
Да.
Вступить вас все хором. Вас, конечно, немного, как выяснилось, 100 человек. Это, конечно, не 38 тысяч в Кузбассе или 36 тысяч в
Сельске. Это штрафбат только из нас можно быть, народом
фронтом. Народный фронт не позвали.
Да.
Вот, ну... И хорошо, что не попросили чего-нибудь снять на эту тему.
Да.
И это пока оставим. Вот что меня в этой связи интересует, про то, как вы темы выбираете. Да? Вот смотрите, многие знаменитые ваши мультфильмы, и бумажные, и пластилиновые, всегда с... Ну, наверное, они все с общечеловеческим контекстом, но у вас еще всегда и с социальным. И можно ли сказать, что вот сейчас есть какая-то сказка, притча или история, которая лучше всего характеризует нынешние времена?
Если она есть, то мне надо снять.
Ну, все равно вы же вот... если из непридуманного?
Вы попали в точку, Аня, потому что я как раз и собираюсь снимать.
Да?
Да. Да, это будет три таких притчи, как бы продолжение конфликта, выкрутасы, Адажио. А это будет называться «Три мелодии», и это будет три сюжета, собранные под одной крышей. И это я собираюсь...
И это про нас и про наше время?
Про себя. Про нас, да, про наше время.
Ну, а как вы сказали, это что? Вот если та притча, было понятно, конфликт, а даже... И даже материал говорил о временах. Спички, моток, проволоки, бумага. А сейчас тогда какие?
Сейчас будет пластилин. Пластилин и... фактура, ну, как бы, не хочу раскрывать. Вот вы меня вынуждаете, а как я вас удивлять потом буду?
Хорошо, нет, просто мне важно понять, у времени есть материальная осязаемость такая?
Нет, вот я могу сказать, вот я немножко одушевлю фразу Ахматовой «Из какого ссора растут стихи». Вот это я буквально одушевлю.
Да.
Да.
Да, это интересно, действительно, из какого ссора. Ну, да.
Да.
А вот вы работаете в разных техниках. А наверное, не все так работают мультипликаторами. Обычно они все-таки выбирают что-то одно.
Одно.
Либо рисованное, да. либо кукольное. А вы попробовали вот с разным типом материала.
Это
да?
есть такой анекдот, когда два акына, один играет старый на одной струне, делает бдым-дым, бдым-дым. А молодой, потный, красный, гуляет по всем струнам, и старику говорят: как тебе не стыдно? Посмотри, как молодой старается, потеет, а ты на одной струне дым-дым, дым-дым. Он говорит: он ищет, а я нашел дым-дым, дым-дым.
Чудесно. И все вот в таких притчах. Но вот смотрите, с формой понятно. То есть вы будете пробовать, и, видимо, если будет возможность, то не только пластилин. Хотя вы вот и про ссоры, и про мусор, это, наверное, точно ощущение и хаоса времен тоже в том числе. Но у вас, как мне кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь, есть тема, потому что и в этих притчах, и в «Чуче» в каком-то смысле, и в «Гадком утёнке», конечно. Это тема выбившегося из ряда, другого, не такого, как все, посмевшего, разрешившего себе. Правильно я всё
правильно, абсолютно, да? Да, правильно.
И, в общем, получается, из всех тоже ваших фильмов это вытекает, что «Птичьих дворов», которые строятся шеренгами, готовым маршировать, по-прежнему тьмы, а вот этих вот лебедей, пластилиновых, бумажных, неважно.
Ну, это всегда, наверное,
всегда.
Было. Да.
А почему эта тема для вас так важна?
Ну, она меня волнует. Она меня волнует, потому что я здесь живу. Она, ну, как бы привязана к России. Как мне сказал один эстонец: тебе хорошо в России, у тебя драматургия под ногами валяется. У нас...
Причем всегда.
Да, всегда, всегда. У нас драматургия, кстати, открой дверь, выйди на улицу, и будь тебе драматургия, потому что это все настолько насыщенно. Только отбирай, придавай форму метафоры, образности, и снимай. Покадрово.
Покадрово. А это не связано... Вот всегда говорят, что смотрите в детскую. Может быть, это связано с тем, что вы ощущали себя особым, нет?
Нет, у меня как бы эстафетную палочку удачно перенял мой сын. И он тоже с социальной подоплекой, хотя он не может пожаловаться на свое детство. Я его не бил. Нет. Я не был скинхедом в молодости, но, тем не менее, он сделал «Россию 88». Никак не очень он был пород.
А вот, ну, «Гоп-стоп» вы озвучивали, это
да.
замечательная такая притчевая тоже история, почти сказочная.
Да это он на мне сэкономил.
А, сэкономил.
Он мне ни копейки не заплатил.
Только да. поэтому. Но все равно рассказчиком вы оказались замечательным.
Спасибо.
А я к тому, что вот эта сказочность и в «Гоп-стоп»,
да.
и вот теперь и поэт «Гражданин», который, как я понимаю, вам тоже нравится.
Очень.
«Гражданин» поэт, да?
Я каждый раз, ну, стараюсь Диме Быкову позвонить и выразить свои восторги, потому что, ну, не могу. Я должен человеку сказать, и я всегда рад, когда вот талантливому человеку можно в глаза сказать: «Молодец, молодец».
Да, тем более, что это поставлено на поток, и удивительным образом вот русская классика так заиграла в его стихах. Ну, и теперь, хотя это другая история, там, скажем, вот Даренко выходит в эфир, и тоже с названием, неважно, что там за этим стоит, но название «Русские сказки».
Угу.
Вообще вот эта сказочность последних двух лет, которая просто вылезает из... разных щелей, и публицистических, и журналистских, и художественных. Это вот, я не знаю, это что-нибудь говорит тоже о времени?
Это уход от реальности в какой-то степени. Уход от реальности.
Потому что что?
Потому что жить невозможно, если не или а без юмора, б без фантазии, без ухода от реальности во что-то другое. Потому что хуже, когда уходит от реальности в эти кровавые боевики, в кровавые сериалы, или же это... Я смотрю, это смешно становится. Я смотрю в одном, переключаю пульт, да, в одном кадре, на одном канале, не буду называть, прикручивает глушитель к пистолету, я переключаю, а он уже с глушителем в другом сериале уже приставил ко лбу.
Стык монтажный.
Ну, это просто они одно повтор, одно, они тянут одну и ту же вот ощущение, как будто на мясорубке они крутят эти сериалы. И это или же какие-то слюнявые истории про брошенных детей, женщин, извините, не при вас будет сказано, да, это какое-то сопливое вот такое мыло, сопливое мыло, да, это запишите, да, или же это кровавое мыло, одно из двух, или сопли, или кровь. И это становится просто невозможно. Это уход от реальности. Ну, вот смотрит сериал.
Вы уверены, что это уход от реальности, а не такое, не такая эстетика, она всегда была, такая Блатника или Люпина, да?
Я неправильно выразился. Это не уход, это увод от реальности. Вот это будет точнее. Потому что засадить нашего простого советского человека, как раньше говорили, за этот сериал, это отключить мозги. Это значит, у нас нет никаких шоу, таких политических шоу, внятных, глубоких, где кроме маргиналов, где постоянно вот или тот самый Проханов, или Веллер, или Кургинян. А мне кажется, они все троюродные братья, двоюродные братья. Или родные, я не знаю. Но они, это все похоже друг на друга. И, значит, такого нет у нас, серьезного разговора. Значит, есть вот такие сериалы, которые уводят человека от реальной жизни.
То есть это все-таки идеология?
Конечно.
Все равно идеология?
Конечно, идеология.
А Гарри Поттер идеология? Как сказка?
Ну, в меньшей степени.
В меньшей степени.
В меньшей степени.
А мультипликация идеология?
В меньшей степени. В меньшей степени. Она, ее трудно поставить на службу идеологии, потому что она должна говорить о вечных вещах. Она должна говорить.
Сериал, по-вашему, легче поставить на службу идеологии?
Конечно. Сериал легче, да. А какие-то штучные фильмы, мультипликации, они вне времени, вне политики, они говорят о каких-то вечных вещах, о добре, о зле. Поэтому они сохранились, поэтому молодые отцы бегают в магазин и ищут советские мультфильмы. Поэтому Ватикан покупал советские мультфильмы, потому что в них было нравственное начало.
А сейчас, интересно, не покупает?
Я не спрашивал. Хотя я видел Бенедикта живого в Загребе. Mm-hmm. Он приезжал, когда я там был. Я видел потрясающее зрелище, когда миллион людей кричали. Ну, там, когда вышел юноша и девушка. И юноша сказал, у меня есть отец, но я счастлив, что у меня есть папа. И миллион людей закричали, и это было истинно искреннее восторг. Я как-то порадовался. Я человек не стадный, но такого рода общность меня радует. Она со знаком плюс. Она со знаком плюс.
Просто интересно, как Ватикан, если он закупал, как он, я не знаю, объяснял в школах или в колледжах, или... Вот интересно, как это происходит. Наша же церковь...
Аня, я горжусь.
Ну да.
Если у нас есть две минуты,
да.
Я горжусь.
Есть, честь,
да,
честь. Конечно.
Есть. Я был на приеме в Свято-Даниловском монастыре. Угу. Пригласил меня туда его Преосвященство Ювеналий. И был там круглый стол о том воспитании молодежи и прочее, прочее. И там был Садовничий, и там был Соколов, министр культуры на ту пору, и там был Карелова по социалке. В общем, такая компания. И когда до меня дошла очередь, я сказал, что я лучше не буду говорить, а лучше покажу фильмом, так я режиссер, что меня волнует. Соколов сказал, ну, это полтора часа. Я говорю, да нет, это 10 минут, это адажио. и ювенали, которыми...
Давайте, я не знаю, коротко скажем просто, про что это. Может быть, люди не видели.
А
это бумажный... Да, ну, кто знает?
Ну, вот, бумажный, да. В Ютубе залезут, посмотрят, это все уже
ну, в общем,
выложено.
Бумажный мультфильм, вот как раз как один, серые становятся белыми, белые,
нет, это,
серые...
Да, это белый и серый.
Серые, да.
Неприятие белого, да.
Вот чужого.
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 Короче говоря, ювенали... посмотрели, все священники сидели по стенкам. Мы сидели за столом. Они все вынули платки, прослезились, ювенали подошел ко мне, поцеловал меня в плешь и попросил этот DVD. И я сказал, конечно, я вам дарю. Он говорит, а можно Алексию? На ту пору он был жив. И я говорю, конечно. Вы через секретарям тогда. Я говорю, хорошо. И я подарил и Алексию тоже. Значит, у Алексея был DVD. Прошу зафиксировать. Потом Екатерине Геневой приходит письмо из Ватикана, пресс-секретарь Иоанна Павла II. Говорит, что в России есть такой фильм, а даже Иоанн Павел II хотел бы иметь себя в коллекции. Нельзя ли переслать? Катя спросила у меня. Я сказал, конечно, да. Она переслала. Потом был с его стороны экуменистический приз, называется, благодарственное письмо, которое, оно потерялось, к сожалению, потому что потом, когда фонд Сороса был разгромлен, вот там было то самое письмо, которое мне, может быть, дороже какой-то грамоты, какого-то приза. Оно потерялось. Я очень об этом сожалею. Но я горжусь тем, что в миру они не встретились. Mm-hmm. А на уровне моего фильма два иерарха встретились.
То есть они оба смотрели «Адажио».
«Адажио».
Символично. Давайте послушаем. Михаил, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гарри, почему в 50-х годах создавались такие мультфильмы, как «Золотая антилопа», «Когда зажигаются елки», «Стрела улетает в сказку», «Заколдованный мальчик» и так далее? Куда делись эти режиссеры и художники? Они что, уехали в Израиль, в Америку? Почему современные фильмы, мультфильмы такие примитивные? Лошадь не отличается от собаки. Дети напрягаются, не поймут, какое животное перед ними. Спасибо.
Ну, во-первых, давайте вернемся в 50-е годы и вспомним, что сегодня 2011 год. Они просто умерли. Это раз. Второе. Время идет, стилистика меняется. Конечно, добрые мультфильмы нужны, необходимы. Ну, в каком-то, в такой стилистике, в другой стилистике, но все-таки они делаются. Я просто, я восторгаюсь старыми мультфильмами и преклоняюсь перед ними, перед мастерами, которые были и которых я застал. И сейчас как раз речь идет о том, чтобы вернуть эту школу, советскую школу анимации. Так что в этом смысле я с вами заодно.
Но это, кстати, вопрос очень всегда спорный. Я вот слышу, как и очень многие возмущаются, что там японское аниме или вот, да, этот, вот такой рисунок стремительный, или все эти Бивисы и Батхеты, это вот все ужасно и так далее. Ужасно ли? Может быть, просто это другая система координат, иная культура, и это мультфильмы для разных возрастов, совершенно не обязательно только для детей.
Понимаете, Ань, я, например, я со стилистикой смешариков я не могу изобразительно согласиться, потому что, ну, это не мое.
Чего-то вам мешает.
Да, аниме, вот это самое дешевое, что может быть в анимации, это она почти недвижима. Она самая дешевая. Называется поэтому лимитированная мультипликация. Когда глаза иногда хлопают, это дешево, да? И ротик чего-то... Причем он не синхронен, да? Но это дешево. И это оказалось востребовано. Значит, это коммерчески выгодно? Выгодно. Насколько это художественно? Да нет, это не художество. Ну, вот, я не знаю, ну, вы можете считать, например, какой-то предмет туалета художественным произведением? Нет, это коммерческий, это прилагается к вашей ванне. А это прилагается к какому-то, я не знаю, чему. Но это не художественное произведение. Поэтому, ну, пусть оно будет. Но если вы родитель, и вы заботитесь о своем ребенке, вы будете выстраивать свою политику культурного как бы воспитание, и на чем-то, на каких-то хороших образцах. Тогда ребенку, когда он посмотрит, допустим, Бэмби, да, «Книгу джунглей», он посмотрит «Винни-Пуха», он посмотрит еще, я могу называть, наверное, «Маугли», да? Он потом не будет смотреть аниме, потому что, ну, человек...
А вы думаете, что современное поколение, вот оно в такой чуть медленно разворачивающейся темпо ритмике живет?
Воспринимает?
Да, воспринимает.
Говорю, да.
Да.
Почему? Потому что, когда мне говорят, ну, я делал «Гадкого утёнка», вы видели его, да?
Да.
И там я не делал в ритме рекламы.
Нет, но, тем не менее, ритм быстрее, чем, скажем, в мультфильмах 50-х годов.
Да.
Неужели вы не заметили?
Ну, я делал так, как я чувствую сегодня.
Вот.
Да, сегодня я Гарри Бардин, как я воспринимаю эту жизнь.
Ну, там еще музыка Чайковского, конечно, диктовала,
ну, конечно,
и
конечно.
Слова Кима.
Да, но я считаю, что ребенка можно усадить, и если ему интересно, он будет смотреть.
То есть вам кажется, что вот так называемые мультфильмы для взрослых, которые были в советское время, а сейчас, ну, в каком-то смысле это то, что мы называем мультфильмы для кидалтов, для взрослых детей, которые вот идут на 2x2,
да, да.
Это тоже некоторая мода?
В какой-то степени.
Который, собственно, решает тоже некоторые задачи, в том числе и социальные, тот же «Южный парк»,
да,
или,
да,
«Бивис и Батхед», они ведь тоже решают вопросы там адаптации, снимания,
конечно,
стигмы.
Конечно.
То есть у мультфильма в этом смысле, вот вы говорите, нет идеологии, но есть же?
Ну, есть. Я, например, поразился, как американцы сделали замечательную серию под... такую, ну, вот очень оркестрованно, очень лапидарно средствами, классика, и под нее какое-то движение анимации для младенцев.
Да, для я даже не видела. То есть просто под классическую
под
музыку
идет
что-то такое плавно,
двигается плавное, чтобы это... Вот они внедряют красивую музыку и красивый цвет. И красивое движение.
А цвет какой вот обычно? Какой?
Ну,
теплый, холодный? Неважно.
Не важно.
Который музыку...
Ну, не рвет глаз. Это не анилиновые краски. Да. Ну, вот они об этом озаботились. Это политика? Это что?
Конечно.
Конечно.
Это воспитание аудиовизуального вот этого вкуса, восприятия мира,
да,
который потом легче будет перенести, если он смотрит,
да,
на живопись или на картину.
Ну, у нас есть, например, Лиза Скворцова, которая сделала «Колыбельные мира».
Да.
Замечательная серия. Замечательная. Были «Гора самоцветов». Тоже, к сожалению, притормозили.
А вот тогда в этой связи вам, опять же, возвращаясь к тому, что вы работаете с разным материалом, а сейчас еще с мусором после пластилина, условно говоря. Я понимаю.
Да.
Для вас важно, что этот материал вот осязаем, или это не важно?
Конечно, важно. Конечно, важно. Я, ну, можно было бы сделать конфликт на рисованных спичках. Вы бы не сочувствовали рисованной спичке так, как вы сочувствуете вот этой вот деревянной, которая вот сгорает и скукоживается мучительно. И вы чувствуете свою сопричастность к этой спичке. Рисованной вы такого сочувствия бы не испытали.
Ну вот я согласна, потому что это создает ощущение объема и пространства.
Конечно.
И ты себя туда можешь,
конечно,
поместить. Тогда скажите мне, почему не 3D? Почему вы, например, «Гадкого утёнка» не стали снимать в 3D? Это же тоже объем. Объем.
Аня, я вам обещал. Я вам обещал.
Нет.
Ну тогда почему я должен был снимать 3D?
Но...
Если бы я ему обещал, как порядочный человек, я бы снял.
Хорошо, а вы хотели бы снять в 3D?
Нет.
Почему?
Меня, вот те материалы, которые меня окружают, пока мне их хватает.
То есть когда виртуал они... вас не,
нет,
прельщает?
Нет, нет.
Так же, как Кэмерон на всякие датчики,
нет,
и потом...
Это не мультипликация вообще на датчиках. Это вообще не мультипликация, так я считаю.
Марина Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
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 Я очень с вами солидарна. По поводу вашего мнения о нашем телевидении. Жалко, что вас не было в утренней программе. Она как раз была про телевидение. У меня такой вопрос. Вот у нас Михалков за каждую кассету там получает процент. какой-то от государства. А вот в каждом доме есть мультфильмы ваши, ваших товарищей, ваших, можно сказать, умерших товарищей. И они востребованы вообще колоссально. Детские мультфильмы и детские кассеты. А вот Путин не предлагал вам процент? И почему вот вы обратились к Путину, а не к Медведеву с вами проблемами? У меня такие вопросы.
Так, ваши вопросы требуют отдельной передачи. Или требуют переизбрания одного на другого. Я не знаю. Мне трудно отвечать на ваш вопрос. Во-первых, нужно повторить встречу с Путиным и мне этот вопрос озвучить. А почему вы платите Михалкову, а не платите мне? Да, ну, много вопросов, которые я оставлю, извините, без ответа.
Без ответа. Но вот в контексте Медведев, видимо, нашей слушательницы, ну и некоторой части публики, кажется, ну, чуть более приятным
персонажем. Я думаю так. Там письмо было адресовано Медведеву, второе – Путину. Возможно, Медведев написал резолюцию Путину разобраться и доложить. И Путин встретился с нами. Может быть, такая версия?
Абсолютно.
Почему вот так нет? И было.
Так и было, будем считать. Да. Мы придумали этот сюжет здесь. Да. И завершая программу, все-таки, вот завязываясь в политику, есть какой-нибудь сейчас на политической сцене персонаж, который вам, ну, любопытен, по крайней мере?
Да нет, наверное.
Вообще?
Нет, ну так, это для карикатуры, для как для мультипликации.
Ну, давайте. Хотя бы в этом контексте. Нет, даже для мультипликации.
Аня, я вам сказал, мы делаем для вечности, так. А это все временщики. Ну, кто вспомнит про кого-либо через 20 лет после выхода мультфильма? Говорит, а это кто? Будут спрашивать дети и тыкать пальчиком в экран.
Нет, ну вашего индюка-то, который все время валится назад в гадком утенке, его все время поддерживают, да. Дети точно запомнят.
Ну и слава богу.
Гарри Бардин, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый...
Можно я попрощаюсь?
Давайте.
До свидания. Всего доброго.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» 4 июля проведет Андрей Шарый. Всего вам доброго, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Список Магнитского по-голландски. К чему приведет решение депутатов?
Комментарии экспертов.
Автоэксперт Сергей Аспанян о 75-летии ГИБДД.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Перемены в образовании, которых никто не хочет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.